и ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть дела жертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великою скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью. И разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». И дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Четвертый период, четвертое послание. Напоминаю, мы с вами рассуждали послание Ефесской церкви, Смирнской, Пергамской. Это послание Фиатирской церкви. Оно как бы находится в центре между всеми посланиями. Семь посланий – это четвертое послание. Обратите внимание, что Иисус здесь открывает себя Сыном Божиим, и что у которого очи как пламень огненный, а ноги подобны халколивану. То есть он себя открывает в своей высоте правосудия, очи как пламень огненный. То есть от этих очей не может скрыться неправда. Эти очи узрят каждого. Я помню, когда читал книгу Бетокса «Песнь творения», и он делает такое восклицание: «Почему, брат мой, почему, сестра моя, ты не хочешь быть кристально чистым, как алмаз? Почему ты хочешь быть темным, как каменный уголь? Ведь пламенные очи Господа все равно насквозь пронзят тебя, и все тайное обнаружится». И вот это пламень огненный, очи, нам всегда надо помнить, братья и сестры, как хорошо предстать перед любящими очами Господа. Но если мы предстанем перед такими очами, как пламень огненный, то это будет очень трудно нам смотреть в эти очи. И ноги подобны халколивану. Халколиван – это раскаленная медь. Закат солнца, когда вот кто видит, вот это есть цвет халколивана, раскаленная медь. Медь всегда в Священном Писании была символом правосудия, и потому медным был жертвенник, на котором приносились жертвы. Христос себя представляет именно таким правосудным Богом, святым Богом, перед которым ничто не угодно не будет сокрыто. Вот таким Он представляет себя. И, будучи весьма справедливым, Он говорит за некоторые хорошие дела: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». Посмотрите, хорошее качество, и главное, любовь есть, ведь она есть совокупность совершенства. Когда мы с вами будем рассуждать о Фиатирском периоде, то это период средневекового папства, самый ужасный период в церкви. Он берет свое начало лет от 6-7 века и вплоть до реформации, до начала XVI века. Очень много недоброго в этом периоде, очень много. Но имею поощрение, говорит Иисус, что есть у тебя и терпение, и вера, и любовь. И вот насколько был этот период, конечно, темным, все равно Господь отмечает нечто положительное, потому что и в этом периоде были те, которые сохраняли любовь к Господу. Это нам очень-очень полезно знать, потому что в любом состоянии церкви, а ведь этот период не просто, который он прошел, это состояние церкви, которое простирается вплоть до наших дней, полное слияние с миром. Там могут быть души, сохраняющие любовь к Господу. И вот если этот мы период посмотрим, период Средневековья, то там действительно были те души, которые старались сохранить чистоту учения. Например, вот начало 8 века в Византийской империи, в Восточной Церкви было течение иконоборцев. Многие поняли, что икона – это неугодное Господу дело. Ведь как возникали иконы? Сначала вроде ничего такого опасного не было. Люди были неграмотные. Из язычников обращенные приходили в церковь, они оставались язычниками. Только так вот по общему настроению приходили. И если раньше не в языческих храмах видели всякие изображения божеств, то тут ничего нет, для них это было непонятно. Тогда в храмах стали повещать, вот, например, голубя, как символ Святого Духа, виноградную кисть, как символ плода Духа. И потом стали на стенах рисовать картины, чтобы как-то людям растолковать сущность Евангелия. Ведь представьте, что тогда и не было Библии такого плана. Библия была в отдельных свитках, а свитки стоят очень дорого, поэтому и грамотных людей было мало. И когда люди по картинам могли уверовать, то они в умилении как-то целовали даже эти картины. А потом уже, когда поколение сменялось, дети видели деяния родителей, и они считали это вполне нормальным, правомочным. Потом эти картины стали помещать в рамки, появились иконос – это образ, образ угодников, апостолов, Девы Марии. И постепенно вошло вот это икона поклонения. Самое страшное, что икона не просто стала картинкой, она стала кумиром, то есть предметом между Богом и человеком, предметом поклонения, она стала культом. Вот это было уже большая опасность отступления. И когда многие христиане поняли, что этого нельзя делать, то они стали настаивать на том, чтобы как-то произвести какую-то реформу. И еще к этому побуждало то, что 8 век – это уже было нашествие ислама. И Византийская империя частично была покорена исламом, теми, кто поклонялись Богу, но там никакого изображения не допускалось вполне. Да, и там прежний, первый, что Магомед – это Бог не нуждается в сотоварищах, то есть един, неповторим. А тут уже, когда картины помещались и Матерь Божья, и Сын Божий, то магометанам непонятно было, раз Сын, значит, есть жена у Бога, понимаете? Это для них было совершенно непонятным. И это была крайняя реакция. И магометане гнали христиан в Востоке, где особо было иконопоклонение, так же, как язычников. И все это вот заставило правительствующих подумать, что как быть дальше. И вот при императоре Льве и Сафрянине, Лев и Сафрянин, началось движение иконоборчества. И сам император понял, что это большое отступление, и он приказал помещать иконы в храмах на такой высоте, чтобы нельзя их было целовать, чтобы до них не дотянулись. Вот. Это вызвало у некоторых протест. Тогда он пошел дальше. Он приказал вообще все иконы из храмов вынести. Это еще больше протест у иконопочитателей возникло. И вот когда в Константинополе на главном храме у входа висела икона Спасителя, и было приказано ее снять, то толпа не дала солдатам залезть и снять. Тогда офицер сам забрался по лестнице и начал топором рубить икону. Разъяренная толпа растерзала офицера. Лев Сафрянин приказал уничтожить тех, кто принял участие в бунте, и началось вот такое движение. И вроде бы иконоборчество держало верх, и где-то полвека вот в Восточной империи такое было состояние храма без икон. Но Запад, а на Западе уже было папство, конечно, этого не поддержал. И даже вот я в истории церкви читал послание папы римского Льву и Сафрянину. Да, а Лев сказал: «Если вы не уберете иконы, я пошлю своих исполнители свои приказы, как он говорит, и вас вынесут все иконы из храмов. А тот пишет ему: ты бесчинство хочешь устроить? Мои ученики, как ты придешь, забросают твою нечестивую голову своими письменными досками. Но раньше на маленьких дощечках писали. И что удивительно, пишет ему такое послание: ты поступаешь как нечестивый Оза, который уничтожил медного змея. Вы представляете, вот кто знает Священное Писание, давайте подумаем, насколько римский папа знал Писание. Нечестивый Оза. Оза что сделал? Ковчег подержал, помните, да? Так он Озу путает, во-первых, с Езекией, да? Это раз. А во-вторых, что Езекия сделал доброе дело, уничтожил этого медного змея, которого называли же Нехуштаном, и стали кланяться ему. Так он даже это защищает, что поступаешь вот как нечестивый Оза, который уничтожил медного змея. Вот было состояние римских пан. Дорогие друзья, и что мы будем говорить о знании Слова Божьего простыми мирянами, которые не имели права читать Библию? Библию имели право читать только клир, священнослужители. Вот такое было состояние. И мы уже замечаем, что Рим и Константинополь начинают отдаляться друг от друга дальше и дальше. Но после Льва Сафрянина пришла к власти императрица Ирина. Чтобы быть властительницей, она приказала собственному внуку выколоть глаза. Представляете? Вот такая жестокая женщина. Пришла к власти и была страстной иконопоклонницей. И начался страшный террор. Иконоборцев сотнями тысяч топили в озерах. И пострадало их больше 100 000 вот в это время. Поэтому вот здесь и так сказано, что знаю твою любовь и дела и терпение. Значит, все-таки были те, которые старались как-то хранить. Вот. И если это мы рассматриваем не только вот период Средневековья, но и вообще период Церкви, состояние Церкви, которое и в будущем будет повторяться, то, конечно, всегда остаются те, которые стараются соблюдать Слово Божие. И даже в Средневековый период, еще до Реформации, мы знаем, например, Джон Виклифф, английский реформатор, можно уже сказать, потому что, хотя он не дожил до Реформации, но он перевел Библию на английский язык. Он понял, что монашеству нет места в Библии. Он провозгласил, что почитать надо Священное Писание, а не римского папу. Конечно, это для Рима было очень неприятно. На него воздвигали гонения. Он, конечно, был бы сожжен, но он умер. Так что сделали католики? Прах его разрыли и все-таки сожгли, хотя его прах. Вот такое было преследование всего, что не случилось в учении Господа. Надо сказать, что вот Ян Гус, он полностью воспринял учение Виклифа. И уже сам Ян Гус, он еще не реформатор, это был 1415 год, когда он пострадал, еще почти 100 лет до реформы, но это уже были тоже реформаторы. Это те, которые несли чистое учение Божие. Да, и когда он, значит, провозглашал свои вот идеи, проповедь Евангелия чешскому народу, конечно, это было неугодно Риму, и он был приговорен к сожжению на костре. Когда его уже повели на казнь, ему предложили только отречься, чтобы не быть сожженным. И он сказал такие слова, которые нам очень хорошо бы надо помнить, дорогие братья и сестры. «Раз познанной правде нельзя изменить». Нельзя отречься от нее. Это было бы предательством и отрицанием самой жизни. Посему, верный христианин, люби правду, ищи правду, учись правде, защищай правду, хотя бы ценой собственной жизни, ибо правда освободит тебя. Какие удивительные слова, какая стойкость, какая преданность делу Божьему. И когда его спрашивают, если тебе приказывают высшая власть, король, папа, ведь надо подчиняться. И нам, сколько раз говорили, приводя послание к Римлянам 13 глава, всякая душа да будет покорна высшим властям. Он дал удивительно точный ответ. Настоящий христианин никогда не должен слепо повиноваться приказанию, от какого высокого лица оно ни сходило. Он всегда должен сообразоваться, поразмыслить. Соответствует ли это приказание Слову Божьему, воле Божьей? Если соответствуешь, надо тотчас же исполнить. А если не соответствуешь, его не только надо исполнять, надо воспротивиться его исполнению. Какая точность? Ну, мы так не можем обширно об этом рассуждать. Да, мы только хотим сказать, что это были настоящие герои веры. Нам, конечно, в истории неправильно толковалось все учение, что это было какое-то политическое деяние, все. Еще мы хотим упомянуть также реформаторе Джероломо Савонаролла, венецианец. Он тоже провозглашал евангельские идеи и был таким пламенным проповедником, что слушать стекалась огромная масса народа. Это тоже не было приятно римской курии. И тоже на него были гонения. И тоже его приговорили к сожжению на кресте. А от него остались такие удивительные слова, которые я иногда на благовестии повторяю. «Брат мой, тебе бы давно надо было быть диадимою, украшением в царственном венце Иисуса, а ты до сих пор колючка в его терновом венце». Поэтому мы, когда проверяем свое сердце, давайте запомним, что каждый грех – это новая колючка в венце Господа Иисуса Христа. Вот почему Иисус говорит: «Знаю твои дела, любовь и служение, и веру, и терпение твое». Были те единицы, потому что не могло знамя истины быть уроненным. Оно вот так пронеслось все-таки, были некоторые единицы. Но в общем, это был век, или вернее века полного отступления официальной церкви от истины Христовой. Когда я изучаю православную догматику, то православные очень хотят отмежеваться от Рима, показать, что Рим – это отступники, это еретики, а вот православные – это все правильно. Но всегда вы можете сказать православным, что официальное разделение между Константинополем и Римом, то есть между Западной и Восточной Церковью, было только в 1054 году. Вот когда было разделение. А до этого времени они были заодно. И они все вместе делали. Если были какие-то разногласия, все равно они были вместе. Поэтому все деяния их надо рассматривать вместе. И мрачные пора Средневековья, конечно же, захватывает и православие. Просто там не произошло такой реформации. И надо еще очень хорошо помнить, что на Русь-то христианство пришло в таком еще католическом виде. Оно же пришло в 988 году, а разделение в 1054 году произошло. Поэтому все вместе еще были они, вместе делали вот эти нечестивые дела. И надо напомнить, когда мы будем как-то так говорить с православными, с кем, что христианство принял князь Владимир, а сам он весьма далекий от Бога человек. Во-первых, это был жестокий человек, который язычникам приносил жертвы, даже человеческие, у которого было несколько жен, который Рогнеду, любимую жену, взял силой и жил вот так с ней. И вдруг, когда он пошел туда на Корсунь, на Константинополь, взял Корсунь, ему вдруг захотелось взять в жены греческую царевну Анну. Но кто же за язычника отдаст христианку? Тогда вот он и сказал, что я приму христианство, дал обещание, и ему отдали в жену вот эту христианскую царевну Анну. И он крестил Русь вроде в 988 году, но что это было за крещение? Рогнеду свою он сослал куда-то. И вот в таком плане этот царь-многоженец принимал крещение и крестил Русь. А его теперь возвели, знаете, в какой? Не просто святой, а заступник наш перед престолом Божиим. Вот так православные молятся. Кому? Кто заступник? Вот на каком нечистом основании все обосновывалось. Мы часто вот так, изучая историю христианства, только вот касаемся Рима, всех этих папских отступлений, а православие это одно и то же было. Просто у них не было согласия с Римом, да. И вот еще, когда будут такие разговоры, не обязательно вас назовут сектантами, да. Ну и вы очень хорошо скажите, а от какого слова сектант? От слова или сектор, или сегмент. Сектор – часть круга, да, сегмент – тоже часть круга, отсеченная от круга.
Да. А что такое общий круг? Они скажут православие. Но позвольте, вы же с Римом тоже разошлись. Значит, кто-то из вас тоже сектант. Не лучше ли за круг принять Слово Божие? И не согласятся. Да, Слово Божие примем за полный круг. А вот тут-то они уже будут настоящие сектанты, а не те, кто полностью воспринимает Слово Божие. У нас вот был такой случай в нашем ансамбле. Вот Вера Ивановна, наверное, Нина Ярославовна помнит, когда в Краснодаре такой решительный священник. И у нас два служения было. Один дворец, они там пытались сорвать служение вопросами. А потом кинотеатр был снят, самый большой, где-то там 800 тысяч мест. Они с иконами выстроились вокруг кинотеатра, чтобы не пускать людей. Но все равно людей полный зал был. И там он: давайте диспут, давайте диспут. Ну, мы сказали, что диспут, мы на диспут согласны. Только мы здесь приехали для евангелизации. Люди милые, что вы хотите, или диспут, или мы будем проповедовать. Люди сказали проповедовать. А на диспут приглашайте в храм свой, и мы пойдем. Так он и в храм пригласил. И у нас в храме, вот там был диспут, где-то часа полтора-два, и вот там разные были очень вопросы. Конечно, мы не можем сейчас все это пересказать, у нас нет времени, но самый главный вопрос, который не пытаются нам преподнести, у нас нет преемственности священства. Если Бог позволит иметь потом нам еще беседы, это уже на следующей неделе, мы вам попытаемся показать, что у нас есть преемственность, да. Но там один брат из местных, из краснодарцев, задал удивительный вопрос: а у вас-то священство хоть какое? По чину Аарона или по чину Мелхиседека? Он засмущался, конечно, это тонкий вопрос. По чину Аарона или Мелхиседека? Ну, кто знает Библию, братья, наверное, ему очень интересно. Он: нет, наверное, все-таки по чину Мелхиседека. Он говорит: а твой владыка, который над тобой, сегодня утром мне доказывает, что у вас священство по чину Аарона. Вы хоть между собой договоритесь, какое ваше священство, и вообще есть ли оно еще у вас. Ведь дело в том, что в 54 году, когда Рим с Константинополем разошлись, то римские посланцы, папа сам не пришел, но пришел своим посланцем с грамотой об отлучении константинопольского патриарха. Его отлучили. А тот вдогонку, значит, посылает отлучение римского папа. Да вы все отлученные. Какое там священство? Какая там преемственность священства? Но это так в тонкостях, когда кто будет касаться. Потому что они настолько пытаются свою догматику сейчас преподнести. Люди смущены. Сейчас вот такие восстали силы, чтобы против протестантизма. Вот у нас закончил Донецкий христианский университет. И выпускник теперь стал диаконом православной церкви. Пишет книгу: «Почему я не могу быть баптистом и вообще протестантом». Очень сильная книга. Ведь он знает прекрасно догматику протестантизма и теперь пишет. А другой, Кураев, на кафедре Московского государственного университета, на кафедре теизма был и учился, а потом сам был на кафедре протестантом о православии, пишет книгу. Очень сильная аргументация, очень философский подход, тонкий. Поэтому, дорогие друзья, нам надо очень-очень быть внимательными и знать, чтобы не смутил нас кто. Американский диакон еще пишет, вот удивительно. Но мы теперь идем вот к этому посланию Фиатирской, Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира. Что-то доброе есть, но посмотрите, что: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называю себя пророчеством, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть идоложертвенное». Если в предыдущий пергамский период мы видели, что там попускаешь, что было проявление Валаама в случае Николаитов, то здесь Изавель уже сидит на троне. Представляете? Она господствует. Но Изавель, очевидно, это символический такой собирательный образ. Образ могла быть пророчица, могла быть церковь, но всего скорее это именно само состояние церкви. Изавель, нам надо вспомнить, кто она такая. Вы помните, это была жена Ахава. Она была язычница, дочь Сидонского царя. И она не только вот, знаете, так советницей была, она главенствовала даже над Ахавом. Помните, когда у Новофеи надо было виноградник отобрать, она написала письмо, чтобы его умертвили, да? А с ней были пророки, 400 Вааловых, 450 Дубравных, и она уничтожала пророков Божиих. Помните, какое гонение на Илию? Да. То и то пусть сделают мне боги, если вот до рассвета или до вечера душа его останется он в живых. И тогда Илия убегает, да, сел под можжевеловый куст и уже молится: Господи, довольно. Один я остался, и моей души ищут. Вот такое было состояние. И что здесь? Вот этот Изавель олицетворяет полное слияние церкви с миром. Римские папы иногда брали власть выше королей. И короли иногда преклонялись пред римскими папами. И в то же время святое все было попрано. Столько было всего неугодного Писанию, введено в этот период, что трудно перечислить. И римские папы уже вполне стали претендовать на престол святого Петра. Я вот изучал послания некоторые этих римских пап. И вот одно из посланий я вам прочитаю. Когда лангобарды, ну это такое варварское племя, заняли Рим, и Рим стал под властью лангобардов, и Ватикан, ну это государство римского папы маленького, тоже было под угрозой. Он пишет послание королям Пипину, на священнейшей короли Пипин. Я, апостол Петр, вам повелеваю, прям так и пишет, идти на нечестивых лангобардов и освободить Рим. Святая Матерь благословит вас. Я вам забронирую хорошее место в раю, если вы пойдете сделать. А если нет, нечестивцы, смотрите, где вы будете. Вот так прям пишет. Вот такая власть, такая самоуверенность. Поэтому отступление и папство в полной мере, они, конечно, были самым мрачным периодом вот этого Средневековья. Уже спасает не вера в Господа Иисуса Христа, а Папа спасает. И римская церковь спасает, понимаете? Мирянин не должен думать. Между прочим, и сейчас то же самое в католичестве. Вот в Германию приезжает кто? Они многие пишут, даже католики и православные протестанты пишут, потому что не надо денег отчислять. А так у них по инерции в Германии в католическую кассу отчисляется кто? И там уже за тебя позаботиться о спасении. Если ты не пишешь, что ты протестант, значит, ты католик, просто, понимаете? Вот в таком плане. И римский папа как бы становится тем, кто за тебя осуществляет спасение. Это было страшное учение. Да. Почему? На каких пунктах разошлись православные и католики? Три пункта. Ну, так, это для больше для тех, кто проповедует, но я вам скажу. Евхаристия, целибат и филиок. Значит, три учения. Евхаристия о причащении. Значит, католики причащались вином только клир, а прихожане только хлебом. Ну, православные, значит, сказали, что это нехорошо, надо и хлебом, и вином. Целибат. То есть введено полное безбрачие священства у католиков, начиная от ксенза и выше, и выше. И если в Священном Писании мы смотрим, кто? Епископ, пресвитер, диакон, то тут появились архиепископы, кардиналы, римский папа. В православии архиепископ, митрополит, патриархи. То же самое. И я помню, один спрашивает, ну вот как я не могу понять, если Бог свят, а патриарх святейший, ну кто из них выше? Вот это я не помню, вот эти титулы многие появились. И в православии, значит, как допускались, что иерей, поп, и протоиерей могут быть, состоять в браке, а уже епископ, архиепископ и дальше из чернорисцев, то есть из монашеского клана должны набираться. Вот в этом восхождении. И о Духе Святом. Дух Святой исходит от Отца и от Сына, а у католиков, а у православ исходит только от Отца и почиет на Сыне. Но мы видим, что не это заставит Христа родить, а политические мотивы, противоречие между Римом и Константинополем, поэтому опять Изавель свое дело делает. Вот это самое трудное состояние, когда Изавель стала господствовать. Потом что трудно, и что очень повредило христианство, это ввели индульгенции. Ну, вы все изучали, индульгенция – это грамота, которая дает право купившему на отпущение грехов. Причем не только на грехов, которые ты сделал, но если ты даже сделаешь грехи, дорогая индульгенция – имеет право тебе простить и будущие грехи. Конечно, было святотатство, самое настоящее. И вот когда в Цюрихе уже началась реформация, перед реформацией было такое движение, там Цвингли уже был, и вот продавец Бергард приехал продавать индульгенции туда, от Рима, то было много тех, которые покупали индульгенции, и один возревновал о деле, ну, может, возревновал немножко, как Моисей сначала, знаете, так, ревностью своей, человеческой. Но он подошел к этому монаху и говорит, а есть ли у тебя индульгенция, которая отпускает грехи за избиение монаха? о, это очень дорогая индульгенция, сейчас нет, но завтра я ее принесу, принеси такую индульгенцию. Он приносит, называет сумму, этот платит ему, и при всех начинает дубасить этого монаха, что есть силы. Вот такие были эксцессы в истории. Ну, мы улыбаемся, конечно, друзья, но это было страшное вступление. У нас нет больше времени так углубленно рассуждать, но все же мы хотим сказать, дорогие братья и сестры, вот эта мрачная эпоха, она была именно допущена Богом, потому что Бог над всем смотрит, чтобы показать, до чего дойдут люди, которые отходят от Священного Писания. И самое вот страшное, что для меня было в изучении православной догматики, это то, что у них есть такой догмат «не самодостаточность Библии». Представляете? Библии недостаточно для спасения, это ужасно. В то же время, как вот мы будем рассуждать о протестантизме, там все-таки самое главное – довести Слово Божье, знание, содержание Слова Божье до каждого верующего. Это было великое приобретение, поэтому самое великое дело реформации, мы хотим сказать, спасение по вере и знание Священного Писания. Авторитет только Священное Писание, и никто не римские предания, не римская церковь и не римский папа. Вот в этом плане, конечно, братья и сестры, мы рассматриваем этот период. И еще что было введено, инквизиция, аутодафе, это карать еретиков сожжением. И при том все полномочия были отданы ордену монашескому доминиканцев, и святой Доминик, это архи-инквизитор в святых потом стал. Это было страшное деяние. Иисус Христос такими методами никогда бы не действовал. Только любовью можно спасти грешника, но не теми страшными методами принуждения и преданию смерти. Вот такой период, этот средневековый период Фиатирской Церкви. Еще раз хочу повторить, что он может простираться во все века, и отдельные церкви могут именно в этот период как бы укладываться. Иван Вениаминович Каргель уже в конце Откровений даже так пишет. Мы потом будем рассуждать филадельфийский, ладикийский период. Сейчас, говорит, филадельфиец и ладикиец сидят в одном собрании, в одной церкви, рядышком на одной лавочке. Поэтому, дорогие друзья, когда мы вот это проходим, надо обязательно проверять состояние своего сердца. Значит, Елизавель – это полное слияние с миром. Мы видим сейчас течения, которые полностью сливаются с миром. И в одежде, и в действиях. И даже ритуал богослужения – это танцующие девицы и парни. Это ужасно. Мы должны всегда помнить, что богослужение, оно строится на благоговении. Мы читаем в 5 главе послания к Римлянам, 7 стих о Христе. Он в одни плоти своей со слезами и сильным воплем принес молитвы и моления, могущим спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Вот оно служение. Оно должно таким остаться, братья и сестры. Теперь мы еще на 3 минутки задержимся. Но у нас еще есть время. Мы с вами, как помните, обращались к притчам 13 главы Евангелия Матфея. Четвертый период, четвертая притча. Какая четвертая притча, кто помнит? Первый, значит, сеятель сеет. Вторая притча о плевелах. Третью мы вчера рассуждали. Это что? Разросшееся горчичное зерно. Птицы укрылись. А четвертая притча очень короткая. Ибо Царствие Божие подобно будет закваске, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Вот это вскисшее христианство. Опять православный католический толкователь говорит, это внутренний рост Царства Божьего. Да какой же это рост? Закваска в Священном Писании – это символ всегда нечистого. Во-первых, когда Моисей уже выводил народ из Египта, и там был дан устав Пасхи, душа, которая, 12 глава Исход мы читаем, душа, которая будет есть квасное, что истреблена будет из общества израильского. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стиха, «Итак, Пасха наша Христос заклан за нас, посему будем праздновать не закваскую порока или лукавства, но с опреснаками чистоты и истины. Поэтому то толкование традиционно нам никак не подходит. Заквас, вот это все учение Завелии, которое нам внесла в церковь, пока не вскисло все, все вскисло абсолютно. И вот это состояние средневековой церкви захвачено, что нуждалось в реформации, потому что реформация это была действительно следствием всего средневековья. Вот пока что можем и сообщить, а Христос нам говорит о трех заквасках. Закваска фарисейская, саддукейская, еще какая? Иродова. Три закваски. Фарисейская закваска лицемерия. И вот знаете, вот такое ложное благочестие, внешность. Молятся, раскрыли и все, а внутри гробы окрашенные. Это плохо. Саддукейская это маловерие, неверие. Иродова закваска. Вот это опять политическое влияние или связь с чем-то политическим. Господь хочет от всего нашего удалить. Мы должны быть простыми в форме, не разыгрывать из себя с каких-то особо святых, но в то же время мы должны быть и по форме, и по содержанию христианами. Пусть Господь нас благословит, слава Ему за все. Аминь. Помолимся.